Во имя Иисуса Христа мы собрались вокруг Твоего Слова на этом месте. Мы благодарим Тебя, что в свое время Ты очертил подобные места поклонения Своею божественной чертою и поставил свою божественную охрану по всему лицу земли. Мы благодарим Тебя за подобные места. Мы благодарим Тебя, что Ты всегда предупреждаешь нас и всегда ожидаешь нас. Ты сказал: «Я буду ждать вас в Галилее». Мы благодарим Тебя за эту прекрасную небесную Галилею, когда мы можем приходить, а Ты уже здесь, Ты уже ждешь нас. И мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, что Ты сегодня будешь учить нас, что Ты сегодня будешь открывать небо Твое для нас. Мы преклоняем наши головы пред лицом Твоим и открываем наше сердце, чтобы можно было воспринять Слово Твое, чтобы оно пало в наше сердце, на нашу добрую почву и принесло плод. Да будет прославлено имя Твое в этом служении, да будет возвеличено оно, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Здесь есть место, проходите, пожалуйста. Пропустите его. У нас нет ли этих листочков «Живой-живой» спеть? Откроем наши Библии. Откровение. Глава 20. Последняя книга последних дней. Благословен Господь, дарующий нам возможности познавать эту книгу. В начале этой книги есть такие слова: «Блажен читающий и исполняющий слова пророчества книги сей, ибо время близко». Ввиду того, что очень близко время, Дух Святой сегодня с особой ясностью побуждает нас и открывает нам эту последнюю книгу, чтобы мы обратили свои сердца. Вы знаете, христиане почти всех веков игнорировали эту книгу. Она читалась, она как-то интерпретировалась по-разному, что-то в ней видел человеческий разум, как-то человек хотел своей мудростью постигнуть ее. Но апостол Петр сказал на заре христианства, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, потому что оно изрекалось святыми, Божьими, человеками, которые были движимы Духом Святым. Следовательно, не только книга Откровения, но все Писание богодухновенно, и нельзя его познать человеческой мудростью. Как бы не был развитым интеллект человека, сколько сегодня существует институтов, сколько сегодня духовных семинарий, теологических факультетов, и практически почти все они основаны на человеческой мудрости. Если Дух Святой не даст откровения силы своей и не откроет каждому в сердце в отдельности, мы не можем понимать Бога, мы не можем понимать Его Слово. Но мы благодарны Богу, что мы разбираем книгу последних дней. Итак, я читаю глава 20 с 11 стиха. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». То есть я намеренно отступил немножечко назад, чтобы связать то, что сейчас мы будем разбирать. Немножко, чтобы воскресить, что же произошло, когда закончилось 1000 лет. Что произошло, когда закончилось это 1000-летнее царство? Практически прежде, нежели оно началось, был связан Антихрист и был брошен в озеро Огненное. А сатана, который вдохновлял его, и отцом которого он был связан на 1000 лет и брошен в темницу. Через 1000 лет он был отпущен для того, чтобы испытать живущих на земле, точно так же, как сейчас он испытывает нас. Когда-то Христос сказал Петру: «Симон, все сатана просил сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Вы знаете, что такое сеять, как пшеницу? Мы уже говорили с вами. Это значит отдать душу свою на смерть. Пшеница, попавшая в землю, она умирает. Умирает одиноко, совершенно не зная, быть может, что рядышком лежит точно такое же зерно. Испытывает точно такие же обстоятельства. Но они совершенно отделены друг от друга. И умирает каждая особа. Но Христос сказал о себе, что Он является пшеничным зерном. И мы умираем в этом пшеничном зерне с Иисусом, несмотря что отдельно, но слава Богу, что с Иисусом. И поэтому после этого сатана будет отпущен, чтобы испытать и их. Так как во время тысячелетнего царства прошла царственная проповедь Евангелия, и все народы по всему лицу земли услышали, что такое царственное слово благой вести. Сегодня они не могут его понимать. Мы уже говорили, почему сегодня Евангелие, царствие не проповедуется миру. Потому что многие теологические факультеты выпускают миссионеров, которые выучились и обучились человеческой мудрости. Они знают историю, они знают археологию, они знают еще что-то, но у них нет силы Святого Духа. Мало факультетов учат о Духе Святом, о крещении Духом Святым, и о силе Духа Святого, и о посланничестве от Бога. Они говорят, куда вы хотите, или мы же пошлем вас, тут у нас есть там место. Происходят какие-то вакантные места, лучшие места, они отдаются родственникам, знакомым и так далее. Происходит точно так же, как и в мире. Но когда Бог посылает человека, у него есть совершенно, тогда человек не считается ни с чем. Он может послать только того человека, который близко соприкоснулся с Богом. И когда человек соприкоснулся с Богом, ему совершенно не важно, куда посылает его Бог. Для него важно, кто его посылает, что это Бог его посылает. И для него не важно, будет ли там успех или не будет там успеха. Для него важно, что его послал Бог. И он начинает говорить, не важно, что люди могут не покаяться, но его послал Бог. Истина совершенно не зависит от успеха или же от неудач. Она зависит от того, послал ли нас Бог и говорим ли мы слова Божии. Поэтому дьявол, прельщавший народы, выйдет на 4 угла земли, то есть он начнет обольщение с дальних углов, с Гога и Магога, и обольстит всю вселенную быстро. Но он не обольстит центр, там, где будет Иерусалим, там, где будет Израиль, который сделается главою народов, он не сможет их обольстить. И поэтому он пойдет на них войною. Он подумает, что, может быть, ему удастся, как и тогда, перед тысячелетним царством, уничтожить Израиля. Ведь практически перед началом тысячелетнего царства он почти уничтожит весь Израиль, и только остаток спасется, христианский остаток. Те евреи, которые приняли Иисуса Христа, пришедшего во плоти, его учение, они спасутся. Остальные все погибнут, без исключения, никто не спасется. Когда сатана начнет в лице сына своего Антихриста истреблять Израиль, он счет сведет с Израилем. И практически это Бог будет сводить с ним счет. Они кричали: «Кровь его на нас и на детях наших». Бог уже свел однажды счет с Иерусалимом. Когда полководец Тит, римский полководец, окружил Иерусалим, Иисус Христос сказал ученикам своим: «Когда увидите Иерусалим обложенный войсками, знайте, что приблизилось опустошение его. Тогда находящийся на кровле не сходи что-то взять в дом, но беги в горы, горе же беременным и питающим сосами в те дни». И когда христиане, евреи, увидели, что Тит окружил Иерусалим, они видели, что он начал окружать, но Иерусалим был уверен. У них была, знаете, такая фанатичная вера, что Бог должен их спасти. Они не смотрели, что они уже не поклонялись Богу по закону, по предписаниям. Они не смотрели, что на эту Библию, на Пятикнижие было уже толкование, целые талмуды, целые кипы этих толкований было. И Христос сказал об этих толкованиях: «Вы заповедь Божию устранили своим толкованием, заповедями человеческими». Но христиане знали. И когда пришел слух, что какие-то другие армии там подступили и тоже к римским территориям, Тит получил приказ быстро возвратиться туда. Он возвратился туда, и евреи стали приносить жертвы и благодарить Бога. Слава Богу! Отошел он, но христиане знали, что это для них момент укрыться в горах. Когда увидите, что окружен войсками, на малое время он отошел, они думали навсегда. христиане покинули Иерусалим и скрылись в горах. Ровно где-то через несколько недель Тит снова вдруг внезапно окружил весь Иерусалим, и никто не спасся. Ни одна душа не спаслась. Иерусалим был разрушен, храм был сожжен, все было разрушено. Миллион с лишним евреев погибли в это время. Женщин, детей, все погибли, и спаслись только христиане, которые верили словам Христа. Так будет и в последние дни. Это же пророчество говорит и о последних днях, когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, в то время, когда Антихрист сядет на престоле в храме. Храм будет построен, и он сядет как Мессия. И когда он уже увидит, что ему не удалось ничего сделать с церковью всемогущего Бога, что она осталась непреклонной и не поклонилась ему, не приняла начертания ни на руку свою, ни на чело свое. Когда он увидит, что ему не удалось, он сразится с нею. И будет видимость, что он победил ее. Мы говорили, что это только видимость. Практически это будет триумфальная победа святых. Быть может, они запечатлеют свою верность Богу смертью, отдачей своей жизни. Ничего у него не получится. Но когда придет голос с неба «Взойдите сюда», тогда сделается землетрясение. И он будет знать, тогда явится знамение Сына Человеческого, грядущего на облаках силою и славою великою, и восплачут пред Ним все племена земные, прежде чем Иисус придет на землю. С теми, кто восхитился до этого, то явится Его знамение, идущего на облаках с церковью. Просто знамение, видение. Это еще не Он Сам. Все племена начнут ужасаться, но тут радио и телевидение будет сообщать, не бойтесь. Вот этот лже-Иоанн, который будет действовать пред этим зверем, пред Антихристом, он скажет, не бойтесь, он будет творить великие чудеса и знамения. Будет огонь низводить с неба и скажет, не бойтесь, мы победим. И поэтому Иерусалим будет окружен, Елеонская гора будет окружена. Сатана знает по Писанию, куда придет Христос. Он прекрасно знает, куда он придет. Где должно родиться Христу? И они сказали, в Вифлееме Иудейском. Ибо так написано через пророка. И поэтому он приказал избить всех младенцев от 2 лет и ниже. В Вифлееме Иудейском. Точно так здесь он окружит Елеонскую гору, потому что он скажет, куда он должен прийти. И ему скажут, ноги его должны стать на горе Елеонской. И станут его ноги в тот день на горе Елеонской, и она раздвоится. И вы побежите, говорит, в долину гор. То есть вот в эту долину. Следовательно, они будут знать, он окружит. Но здесь, окружая Елеонскую гору, он по ходу сведет счет с евреями. Он ненавидит их, хотя сам оттуда. Ты истребил народ свой, о нем написано. Ты повержен вне гробницы своей. Что значит быть поверженным вне гробницы? Что значит быть поверженным вне гробницы? Вы думаете, если люди находятся в мавзолеях, значит они повержены вне гробницах? Нет. Не только один Ленин в мавзолее, Мао Цзэдун тоже в мавзолее. Фараоны все в мавзолеях лежали. Александр Македонский тоже, он, это не гробница его. То есть это соответствующий мавзолей, это честь отдают. Но здесь написано, что ты будешь повержен вне гробницы своей. Это повержение будет в озеро Огненное, прямо в теле. Он не попадет в гробницу, он не увидит смерти. Он прямо в теле будет брошен в озеро Огненное. Вот что значит быть поверженным вне гробницы. Ни один человек не будет повержен вне гробницы. Все падают и умирают здесь. Но он будет прямо взят в теле и брошен прямо в озеро Огненное. И будет единственным обитателем в озере Огненном 1000 лет с лишним. И никого там не будет, он будет один. Один будет мучиться, и потом только к нему присоединится дьявол со своими легионами. После, когда закончится 1000 лет, будет отпущен опять сатана теперь, чтобы испытать этих живущих, которые приняли царственную весть Евангелия. И когда они ее приняли, то, повторяю, концы земли сатана быстро соблазнил, но евреи остались непоколебимы. И здесь, когда он подошел к ним, не будет так, как перед тысячелетним царством, что он изобьет евреев. Там написано, как только они окружили стан святых, не спал огонь с неба и пожрал все это. И написано, и дьявол был вержен в озеро Огненное. То есть с ним не надо было сейчас судить его, он уже осужден. Его не надо судить, он уже осужден в озеро Огненное. Судить его уже не надо, на Голгофе он уже был осужден и потерял все свои титулы. Он сделался изгнанником на земле. Но кого же Бог будет судить на этом великом белом престоле? Людей. Вот здесь уже люди станут пред великим белым престолом. Здесь время закончилось, и люди будут судимы. Сообразно с делами своими, но вечную жизнь будут получать не с делами, а записано ли его имя в книге жизни. Здесь написано, кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. А относительно дел будет даваться лишь только награда, положение в вечности. Поэтому читаем дальше сейчас 21 главу, которая практически сейчас нам будет открывать панораму Церкви Иисуса Христа, Нового Иерусалима, Царства Небесного, Царства Божия. Если до этого мы разбирали его как-то вскользь и говорили о блуднице, говорили о звере, и даже, кажется, сегодня людей больше волнует зверь, нежели Иерусалим, Вышний, Матерь всем нам. Их больше сегодня это волнует. Их больше волнует печать сатаны, нежели печать Бога Всемогущего. Они не разбирают, что такое печать Бога Всемогущего. Они разбирают, что такое 666. И где она будет ставиться, и кем она будет ставиться, и куда же убежать от нее. В Канаду или в Аравийскую пустыню, или еще куда убежать. И вот они мечутся. Из Советского Союза бежали в Америку, а теперь будут бежать дальше. Имея практически уже эту печать. Потому что дети Божьи, которые имеют печать Божию, им не надо никуда бежать. Им просто нужно выйти из Вавилона. Им нужно просто оставить блудницу, им надо разделиться с блудницей. И мы будем говорить об этом разделении. Сейчас я читаю 21 главу Откровения. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». То есть, прежде чем дальше читать, я хочу остановиться на этом одном стишке. В нескольких минутах порассуждать, что это за новое небо и новая земля. Вы знаете, когда Бог творил, по могуществу силы Его написано, у Него ничто не выбывает. Правильно, земля и все дела на ней сгорят. Кровь и плоть Царства Божие не наследует, оно тоже облечется в смерть. Но оно говорит, посему смертному надлежит облечься в бессмертие. Тело несмертное. Быть может, это странно звучит, но Слово Божие называет наше тело смертным, но с другой стороны, если оно неопределенно говорит о теле, то оно говорит о теле, как о тлеющем теле. Посему смертному надлежит облечься в бессмертие, речь идет о душе. И сему тленному надлежит облечься в нетление, речь идет о теле. Вы знаете, в нашем теле есть тление. Оно было заложено плодом познания добра и зла в Едемском саду, в Еву. И потом Ева передала этот плод своему мужу Адаму, он ел. И после этого тление перешло в Адама и в Еву. И родил Адам человека по образу и подобию своему, с тлением. Он передавал закон распада, закон тления, закон смерти всем своим чадам. Но слава Богу, что мы в Иисусе Христе имеем вечную жизнь, в которой нет тления, нет закона распада. Вы знаете, я уже говорил об этом случае, еще хочу сказать по поводу тления. Я как-то читал академика Павлова, это русский академик, называли его советским, неважно. Он не был советским, он был русский просто по национальности. Но он изучал передачу мыслей на расстоянии, то есть каким образом вот у человека, оказывается, мысль передается на расстоянии, и она настолько быстро передается, что не подчиняется никаким измерениям и скоростям. И неважно бы, где человек находился. И он много там примеров пишет. И вот он там описывает один пример, с которым он лично столкнулся. У него была пациентка, молодая девушка. Она была засватана, и она была невеста. У нее был жених, офицер, который в это время служил в Германии. Но когда они разлучились с ним, она в это время покаялась, обратилась к Богу. И так быстро произошло, какая-то болезнь схватила ее, и она умирала. И, умирая, она хотела все-таки сказать своему возлюбленному, своему жениху, который был практически материалист и не верил в вечность. Он верил, что все тлению, и после этого все исчезает. И она сильно металась и звала его, хотела ему что-то сказать. Профессор стоял и наблюдал. И она вдруг сказала такие слова. «Боря, нет смерти, нет...» Профессор не понял, что что-то... Он написал первые две буквы «Т» и «Л», а дальше он не понял. Поставил многоточие, не понимая, что это такое. Он наблюдал всегда, когда люди умирают, что они говорят в последний момент. Потому что эти последние слова обычно бывают очень вескими. в них заключена большая сила. В это время ее жених находился в Германии. Он приезжает уже гораздо позже. Прошло где-то с месяц или полтора, она уже была похоронена, и он приходит к профессору. Говорит, скажите, как она умирала? Как она умирала? Он говорит, я не знаю, я наблюдал за ней и видел, она что-нибудь говорила, когда умирала, спрашивает этот молодой человек, офицер. Говорит, да, говорила. И он открывает свой блокнот и показывает, вот что она говорила. Боря, нет смерти, нет. И здесь буквы ТЛ стояли. Тогда он открывает свой блокнот и показывает ему. Боря, нет смерти, нет тления. Он спрашивает, что это такое? Я сидел, я занимался вечером, настольная лампа горела, и он что-то писал. То есть он одновременно служил и учился. Он занимался своими уроками, и вдруг он увидел ее лицо. Он увидел ее взволнованное лицо, и она ему говорила, «Боря, нет смерти, нет тления». Это последнее, что она ему сказала. И ее не стало. Он говорит, я сильно взволновался. В общем, сверхъестественное явление. Я ее видел. Я не верю ни в галлюцинации, ни во что. Он взял, записал время. У профессора тоже было записано время, когда она умирала. И когда они сверили, время совпало. И профессор у себя записал тление. То есть нет тления. Она узнала, что нет тления. Она умирала. Но она при смерти своей сказала, нет тления. Иисус умирал на кресте. Но он сказал, я в третий день воскресну, смерти нет. Я ее победил. Я ее не сложил. Он сказал, совершилось. Он не сложил смерть. Поэтому тление не существовало уже. Но в человеке существовало тление. Теперь, всему тленному надлежит облечься в нетление. Я возвращаюсь к человеку. Следовательно, давая нам новое тело, каким способом Бог будет его давать? Будет ли он задействовать наши распавшие элементы тления? Разумеется, когда мы погрузимся и распадемся на свои первоначальные составы, элементы, химические, физические, неважно, в то время Бог вызовет все эти элементы. По могуществу силы у него ничего не выбывает. Он вызовет и облечет их в нетление и даст нетленное прославленное тело. Душу проведет через смерть, и душа станет бессмертной. И таким способом через смерть в смерти будет удалено тление, жало, распад будет удален. В христианах Бог это делает уже сейчас. Христиане уже сейчас могут обладать бессмертной душой, если, конечно, они предали душу свою на смерть. То они уже сейчас могут обладать бессмертной душой. «Я увидел новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Я хочу сказать о земле и о небе. Где мы будем находиться и что мы называем небом? Что мы называем Царством Небесным и Царством Божиим? Теологи различают, Царство Небесное – это одно, Царство Божие – это другое. Новое небо и новая земля – это совершенно другое. Практически Слово Божие говорит, что все это одна и та же мысль, просто Бог ее освещает с разных сторон. С разных сторон. Бог хотел жить, Он создал землю, Он создал человека, чтобы жить с Ним на этой земле. Жить в Нем, жить с Ним. Не с ангелами, с Ним. Ибо не ангелам Бог покорил будущую вселенную. И нигде об ангелах не сказано, что Он родил их. Он сотворил их, и они несут служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Следовательно, мы должны знать, что вот эта земля, на которой мы живем, она сгорит. Но вот из этого распада, потому что земля, как и наше тело, несет в себе процесс смерти, процесс распада и процесс времени. Поэтому Бог через смерть вот это, через огонь очистит. Вы знаете, по закону такие вещи очищались огнем. Все то, что в земле по закону, если оно подвергалось осквернению, проведите, говорит, ее через огонь. Это великие прообразы. Зачем проводить вещи через огонь? Все то, что можно провести через огонь, проведите через огонь. Для того, чтобы очистить. И написано, ибо в огне очищается. Бог очистит землю. Настолько она пропиталась человеческой кровью, и проклята она за это. И настолько проклятие в глубину ее вошло, что в центре земли находится ад. В центре земли находится ад, куда был опущен Христос, куда идут все грешники. Это темница, в которой слугой, то есть главным таким слугой является дьявол. Но после голгофских свершений Христос вырвал ключи ада и смерти. Теперь он может в любое время зайти и посмотреть, как там идут дела. Люди там мучаются, но это не есть вечное мучение. И это не есть суд, это есть прелюдия к суду. Это камера предварительно заключенных. Но придет время, когда и смерть, и ад будут повержены в озеро Огненное. И смерть, и ад. То есть и все эти обитатели ада вместе с демонами, которые их мучили, будут повержены и в озере Огненном. Демоны уже не смогут мучить людей. Потому что сами будут мучиться во веки веков вместе с демонами, которые их мучили, вместе с дьяволом, который там, и вместе с Антихристом. Поэтому ад будет изъят из земли. На новое небе и новая земля, в центре земли уже не будет ада. Это будет новое небо и новая земля. Какая? Будет ли природа здесь? Будет, конечно, будет. Но там будет такая природа, настолько все будет прекрасно, нет слов, чтобы сказать вам это. Просто нужно мечтать об этом. И когда вы начнете размышлять, Дух Святой каждому из вас скажет, какой там будет воздух, прозрачный, кристальный и чистый. Здесь будет описываться, что ночи там не будет. На этой земле не будет ночи, никогда. То есть вот на этой земле есть день и ночь. Вы скажете, а как же мы сможем жить? Надо же как-то отдохнуть. Вам не надо будет отдыхать, потому что вы не будете утомляться. У вас будет вечная энергия, вы не будете никогда стареть. Не будет никогда слез, потому что зло полностью будет искорено с земли. И ничего проклятого уже не будет на этой новой, на новом небе и на новой земле, на которых будет обитать только правда. Поэтому новое небо и новая земля, как и наши тела, пройдет через огонь. И из этого Бог создаст новое небо и новую землю. И я, Иоанн, увидел, 2 стих, святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. То есть для этой нового неба и новой земли с неба нисходит и Иерусалим. Для того, чтобы он был царственным городом по всему лицу земли. Мы сейчас будем рассматривать, что это за Иерусалим, который сходил с неба от Бога, как невеста, украшенная для мужа своего. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое», и говорит мне, «Напиши, ибо слова сии истины и верны». Вы знаете, согласно первой книге «Бытия», Бог сказал, «И почил Бог отдел своих в день седьмый». А здесь в Откровении мы встречаем Бога, который в действии продолжает творить. Он творит, «Се творю все новое». Вообще, может ли творческая личность когда-либо перестать творить? Никогда. В нем это заложено, творчество. Он будет творить для человека нечто новое, творить волю его. И там на небе нужно будет творить его волю. Но там на небе воля его, которая будет твориться, и все то, что мы там будем делать, это будет величайшее наслаждение и удовольствие. Здесь для того, чтобы творить волю Божию, есть примесь страданий. Глубокая примесь страданий. Чем глубже страдание, тем выше воля Божия. Тем чище она. Ибо многими скорбями надлежит войти вам в Царство Небесное. Так учили ученики, так учили апостолы, уча Царствие Небесном, проходя по всей вселенной, они говорили, многими скорбями надлежит вам войти в Царство Божие. Со дней же Иоанна Крестителя Царство Небесное усилием берется, и предпринимающий усилие восхищает его. Существует проповедь с надписью «Христианская». Христос уже все сделал для нас, и никаких усилий не нужно. Это из ада. Многие вполне искренние, любящие Господа дети Божии, увлеклись этой идеей. Слава Богу, Христос уже для нас все сделал. Запомните, Иисус сказал пред своими страданиями, «Я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, Царство. Да идите и пьете за трапезою со мною во Царстве моем и сядете на 12 престолах судить 12 колен Израилю». Что значит завещать? Вы знаете, что такое слово «завещание», что такое «царство», что такое этот новый Иерусалим? Говоря о Новом Иерусалиме, я хочу сказать, что Новый Иерусалим – это церковь всемогущего Бога, сестинья Бога с человеками. Нельзя понимать, что это город спустился на землю. Люди спустились на землю. На этой земле будут люди, спасенные люди. Но на эту землю спускаются другие люди, с которыми будет жить Бог. Бог не будет жить со всеми людьми, запомните. Если вы хотите жить с Богом, нужно здесь научиться с Ним жить, отвергнув себя и взяв крест свой и последовать за Ним. Тот, кто этого не сделает здесь, он не будет там жить с Богом на новом небе и на новой земле. Здесь написано «Сескиния Бога с человеком», и храма там нету. На новом небе и на новой земле храма не будет. Но Бог будет жить в определенных людях, только в определенных людях, которые спустятся с неба, которые уйдут на небо к Нему от этой земли. И когда земля пройдет через огонь, пройдет через все суды, и будет новое небо и новая земля, практически когда будет Бог ее творить, Он будет творить ее и ведет в это творчество своих детей. Он с Иисусом творит, Он все творил через Иисуса, но теперь вместе с Иисусом сидит Его невеста. Поэтому невеста примет участие в творчестве нового неба и новой земли и в упорядочивании вечности. Практически в вечности верховное положение займет церковь со Христом. И вот она-то и спускается здесь в виде города на новое небо и новую землю. Город Иерусалим, Царство Божие, Царство Небесное, скиния Бога с человеками, Он будет жить в них, и они будут жить в Нем. Они будут иметь жизнь Божию, пребывающую в самих себе. Остальные люди не будут иметь жизни, пребывающей в самих себе. Они будут зависимы от этих людей. Они не смогут видеть непосредственно Бога. Вот почему, сказали ученики, Филипп сказал, «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Он говорит, «Разве ты не знаешь, что видевший меня видел Отца?» Другими словами, конечно, увидеть Отца непосредственно, увидеть Его во всей Его славе, во всей святости, но для этого надо иметь жизнь Божию в себе, надо быть причастником божеского естества. Мы соделались причастниками божеского естества, но можем отпасть от этой причастности, потому что если мы не возьмем крест свой, не отвергнем себя и не последуем за Ним, мы не будем иметь жизнь Божию в себе пребывающую. И поэтому этот Новый Иерусалим, Царство Божие, Царство Небесное, есть люди, это есть невеста, это соборное объединение людей. Они будут с Богом и потом сходят на землю. Бог будет жить в них, Он творит все новое. Я хочу сказать, что называя субботой, что Бог называет субботой? Вечный день, который не имеет вечера. Седьмой день. В шестом дне было сказано, был вечер и было утро, день шестой. Так было сказано в первом, втором, третьем, четвертом, пятом, шестом. А в седьмом дне так не сказано. Седьмой день – это вечный день. Это день покоя, в котором успокаивается сердце Божие. Бог достиг своих намерений и успокоился. Нельзя понимать, что Бог совершенно перестал творить. Потому что Иисус говорит, «Отец мой и до ныне творит». Почему иудеи возмущались, в общем-то? Он нарушал субботу и говорит, «В этот день нельзя ничего делать». Потому, а Иисус говорит, «Почему нельзя?» А потому что, говорит, Бог закончил творчество в этот день, и Он отдыхает в этом дне. То есть они не понимали, в общем-то, что суббота была прообразом. Все это образы для нас, не только суббота. Все жертвоприношения, суббота, праздники, омовение – вплоть до того, посади фруктовое дерево, и это тоже прообраз. Знал ли крестьянин, еврей, который садил дерево, что это будет прообразом? Знал ли он, что когда он посадит дерево, там было сказано, не можешь есть плодов от него? Первый год, второй год, третий год. А в четвертый год ты должен посвятить их Господу. А в пятый год можешь есть. Первые плоды Богу, Бог не принимает, пока они не пройдут вот этих три положения, пока они не пройдут три крещения прообразно. Мы разбирали с вами, это прообразы для нас. Конечно, крестьянин не понимал этого, он просто исполнял предписание закона всего лишь навсего. Но слава Богу, это образы для нас, и Дух Святой начинает открывать нам каждую деталь еврейского быта, в котором была заложена и заключена великая сила Божия. Суббота – это тоже прообраз, жертва – это тоже прообраз. Суббота – это великий прообраз. Я уже говорил об этом, и мне всякий раз хочется повторить об этом, потому что суббота является церковь всемогущего Бога, которая еще не была рождена. О ней сказано «Идите, царство, уготованное вам от создания мира, наследуйте». Он видел нас в нем прежде создания мира. Следовательно, тень церкви падала на землю. И перед этой тенью народ израильский был поставлен на колени. Не зажигайте жилище во всех огнях, то есть вообще огня в жилищах ваших в день субботний. Что значит не зажигать огня в жилищах? Вы знаете, здесь написано, что солнца нет на новом небе и на новой земле, луны нет. Почему? Потому что сам Господь является светом. Здесь они зажигали, потому что это был прообраз, и нужно было зажигать. Но там уже ничего не нужно зажигать, это вечный день. Там ничего не зажигается. Почему? Потому что Бог осветил. Мы будем читать, что это Бог осветил. И поэтому, когда церковь явилась на землю, Христос сказал, Он является Господином ее. Он глава тела, как муж глава жены, так Христос Господин субботы. И суббота не была создана для того, чтобы руководить им, и чтобы он подчинялся ей. Он сказал, не человек, не суббота для человека, то есть не человек для субботы, но суббота для человека, и не муж для жены, но жена для мужа. Суббота должна быть помощницей, седьмой день должен был помощницей первому дню, чтобы всю эту творческую работу решить, реализовать. Но евреи не понимали. Христос приводил им примеры. Священники в храме постоянно нарушали субботу, но они не были виновны. Он им приводил такие примеры, что он пришел в свой храм. И вы говорите, что я нарушаю субботу в своем храме? Если вы находитесь в Боге, вы не нарушаете субботы. Но если вы вне Его, можете исполнять ее в буквальном смысле слова, но вы нарушители субботы, вы нарушители Божьего покоя, потому что Божий покой и сердце Божие успокаивается только тогда, когда вы отдадите Ему Исаака. Когда вы отдадите Ему самое родное, самое близкое, самое любимое, ваше сокровище, внутренние силы души. Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Вот что Он хочет. Суббота – это на своем месте. Суббота – это подчинение младшего старшему. Жена обязана подчиниться мужу. Это закон. Дети должны подчиниться матери, отцу. Для детей в семье мать является субботой. И проклят тот человек, который не подчинится этой субботе. Проклятие тяготеет на нем и сейчас. Все дети, которые не подчиняются своим родителям, я имею в виду сейчас матерей, я не имею в виду отцов. Вы нарушаете субботу, когда вы не подчиняетесь матери вашей. И тут написано, что око, насмехающееся над матерью, выклюют вороны дольние. Существует заповедь, непреложная заповедь. Весь закон он осветил. Христос его совершенно в другом свете осветил. Он показал, что есть закон на самом деле. Что человек, который почитает отца и мать, откуда должно выходить это почтение? Не из благоговения, не из трепета ли? Человек должен подчиняться своим родителям, независимо, какие они есть, в добром, но только не в худом и не в грехе. Вы можете противостоять своим родителям, если они толкают вас в грех. Пусть они вас бьют, пусть они вас наказывают, вы можете умереть, вы можете быть изгнанными, не бойтесь, Бог выше родителей, если это грех. Жены, можете не бояться ваших мужей, если это грех, и они толкают вас на грех, мужья. Можете не подчиняться в этот момент вашим мужьям, и Бог благословит вашу верность. Мужья, можете не подчиняться вашим наставникам, которые скажут, пойдем служить иным богам, которых не знали отцы наши. Можете не подчиняться также и вашим женам. Между мужем и женой должно быть какое-то согласие. Но я не хотел бы сейчас говорить на эту тему, то есть существует... Гораздо отдельные, то есть это можно говорить совершенно с другой стороны, освещая этот вопрос. Но я говорю о субботе сейчас. Я говорю о вечном дне. Я говорю о вечном свете, что там ночи не будет. Следовательно, там не будет дня и ночи. Вот эта новая земля и новое небо, это вечная суббота будет длиться. Вечный покой. Несмотря на то, что Бог будет творить, все творю все новое, но Он уже творит в покое. Сердце уже Его не беспокойно. Зло уничтожено. Почему Бог тогда переживал и не был спокоен? Потому что ночь была. Ночь. И был вечер, и было утро. Эта ночь говорила о том, что существуют какие-то побочные силы, тьмы. И во время ночи творческий процесс прекращается. Но в вечном дне, в седьмом дне нету ночи. И поэтому для творчества Бога нету пределов, нет никаких ограничений. И сказал мне, совершилось. Стих 6. Я есть Алфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Слава Богу! Мы здесь слышим те же слова, которые слышали со креста. И, преклонив главу, предал дух и сказал: «Совершилось». Вот здесь он говорит: «Наконец-то совершилось то, к чему я так долго стремился. Теперь-то я буду пить с вами новое вино. Вот это есть царство моего Отца. И этим царством явились спасенные, которые заплатили цену своей души, взяли свой крест, отвергнули себя и последовали за ним. Вот эти люди, определенная категория людей, о которых написано: «Малое стадо». Не бойся, малое стадо, ибо Отец благоволит дать вам царство. И я завещеваю вам, как завещевал мне Отец мой. Завещание, видите, он не говорит: «Я обещаю вам». Он говорит и об обещаниях, это обетование. Но слово «завещание» употребляется только там, где есть смерть. Завещание только тогда приходит в силу, когда умирает завещатель. Я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой. Следовательно, Отец ему завещал царство. Но он за то, чтобы взять это царство, должен заплатить был цену своей жизни. Он был послушен своему небесному Отцу до смерти и смерти крестной. Посему Бог и превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Почему? Потому что он умер, и это завещание пришло в силу. Но он говорит: «Я теперь вам завещаю так, как завещал мне Отец мой». Вот тут-то двухсторонний договор, вот тут-то нужно усилие. Вот здесь нужно усилие всех человеческих способностей и возможностей, тела, души и духа. Предпринимающие усилия восхищает это царство. Христос делал и творил волю Отца Своего Небесного, употребляя все свои усилия. И все его естество, божественное и человеческое, будем говорить, содрогалось, колебалось. Никто не хочет понять этого, что Христос колебался. Христос непоколебим, как Бог. У него было основание непоколебимое. Непоколебимое основание под ним было. Это обещание его Отца. Но когда он как человек должен был заплатить цену, и когда грех мира прикоснулся к нему как к человеку, а не как к Богу, он пришел умирать как человек, а не как Бог. Как Бог он не мог умереть. И никогда бы не умер. Это невозможно, он жизнь, он воскресение, он источник всякой жизни. Он умирал как человек, как сын человеческий. Сатана его толкал на то, чтобы он сделал что-либо по отношению в борьбе с ним, как Бог. Если ты сын Божий, если ты сын Божий, а он говорит: сын человеческий, только я уже говорил, только в одном Евангелии Матфея Иисус сам себя называет 25 раз, сын человеческий, пришед, найдет ли веру на земле? Он облагородил человеческий род, что принял тело. И это тело приготовил ему Небесный Отец. Жертвы и всесожжения ты не восхотел, но тело приготовил мне. И он в этом теле пришел, и он встретился с дьяволом как человек. И победил его как человек, но не как Бог. Но не как Бог. Это великая тайна. Если вы ее не поймете, вы не сможете взять Царство Небесное. Вы имеете спасение, слава Богу. Но вы настолько обожестили человечность саму во Христе, что не видите человека, не видите учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не в Боге. Кто это идет от Едома в червленых ризах, от Вассора, в полноте силы своей выступающей, ягод, изрекающей правду? От Едома, то есть от Исава, из плоти вышел он. Он пришел от Бога, принял плоть и вышел во плоти с дьяволом бороться. Кто это такой? Такого не видали. Кто может во плоти сразиться с дьяволом? Он говорит: «Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать». И поэтому в своей крови он заплатил цену. Завещать – это значит, и мы должны заплатить цену, чтобы наследовать царство смертью. Упразднением нашей души. Я завещеваю вам, как завещевал мне Отец мой царство. Значит, точно на таких же основаниях. Мы должны заплатить точно такую же цену. Мы должны потерять точно так же свою душевную жизнь, как потерял ее Иисус. И притом эту душевную жизнь, освященную Богом. Я не говорю душевную жизнь, ту демоническую. Я говорю освященную Богом. Когда мы пришли к Богу, когда мы покаялись, мы стали святыми. Неважно, что мы вспыльчивые, неважно, что мы нехорошие характером, у нас в характерах много нехорошего есть, но Бог нас назвал вот с такими характерами святыми. Святой – это отделенный, не принадлежащий миру, не принадлежащий себе. Разве не знаете, что вы не свои, что вы куплены дорогою ценою? Вы принадлежите Богу и так прославляете. Почему столько безобразия в этом храме? О, великое чудо! И Бог говорит, вы святые, я живу в вас, я осветил вас. Этот храм вполне содействует Иерусалимскому храму. Потому что Иерусалимский храм имел перегородки. В храм доходите до медного жертвенника, дальше вы не двигаетесь. Вы не имеете права. Дальше двигается только священник. А еще дальше двигается только первосвященник и один раз в год. А теперь все это разрушено. Когда и Христос на кресте сказал, совершилось. Завеса разодралась сверху донизу, не снизу, а сверху. Нету больше преград во святая святых. Мы входим посредством крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева, в самое небо, такие, как есть, слава Богу. Такие, как есть, не смущайтесь. Вы в духе вашем можете входить туда, и я вхожу туда по великой милости Божией. И когда я вхожу туда, и когда я живу и стою на этом твердом основании, сатана может сбить меня, я могу упасть. Но находясь на этом твердом основании, вы знаете, что Слово Божие говорит? Праведник 7 раз упадет, но встанет. А нечестивый 1 раз упадет и не встанет. Почему? Почему многие терпят кораблекрушение в вере? Потому что основания не было. Если под вами основание Иисус Христос, учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти, да пусть вас бьют сколько угодно, пусть вас сатана искушает, соблазняет, вы будете падать, вы будете мучиться от своего характера, но имея краеугольный камень под собою, твердое основание, непоколебимое основание, вы встанете. Вы встанете. Если упадет, он встанет. Пусть 7 раз. Слово 7 раз не говорит точно 7. Имеется в виду полнота. Вы упадете 490 раз, но вы встанете. А нечестивый 1 раз упадет и не встанет. Он думал, что он крепко стоит, он чувствовал крепость в себе, но основания не было. И поэтому он своей крепостью, своими костями пойдет в пустыни. Пойдет в пустыни. Под нечестивым я здесь имею в виду в прямом смысле нечестивого, но перенося его на детей Божьих, Слово Божие имеет в виду нашего душевного человека. Он нечестивый. Святой – это отделенный, но он нечестивый. И если он не будет иметь под собой твердого основания, он пойдет и не встанет костьми в пустыне, своей крепостью. Он будет надеяться на свой интеллект, он будет надеяться на то, что он получил в каких-то институтах, он будет надеяться, что он родился в христианской семье, он будет надеяться, что он находится в такой, ну, мощной деноминации христианской принадлежит. Вот, он пойдет костьми в пустыне. Найдет ли Сын Человеческий веру? Учение свое. Когда оно под вами, не бойтесь. Вы будете падать, а Дух Святой вас будет поднимать. Вы будете падать, он будет говорить, я люблю тебя, вставай, я понимаю тебя. Когда все отвернутся от вас, он не отвернется от вас, он скажет, я тебя понимаю, я понимаю тебя. Вы знаете, 2-3 человек пойдет вот в наших глазах, и мы все от него отвернемся. Мы скажем, эта личность недостойна того, чтобы с ней контактировать, она ведет такой нехороший образ жизни. Но кто знает внутренность человека? Если есть у этой личности основание правильное, Дух Святой поднимает и говорит, вставай, я знаю тебя. Я знаю тебя, и я смогу сделать из тебя, надо устранить душу. С этими падениями открывается наше ничтожество. Мы признаем смирение, что мы ничего сами не можем сделать. И тогда мы начинаем отрекаться от самих себя и говорить, Господи, у меня не получится. Он говорит, вставай и иди, получится. Начинай исповедовать мое слово, начинай жить по моему слову, не обращай внимания на свои эмоции, не обращай внимания на то, что говорят люди, не обращай внимания на то, что говорят демоны тебе сюда. Слушай, что я тебе говорю, вставай. Я имею силы поддержать тебя и довести тебя к тому, что я обещал тебе. Я обещал тебе царство. Если прибудешь непоколебимым и употребишь усилие, надо усилие. Люди не хотят усилий. Они не хотят рассчитаться, бывает, с маленьким грешком. Они не хотят, иногда называют, это не грех. Они начинают полемизировать, этого в Слове Божьем не написано, этого в Слове Божьем не написано. То есть, ну, есть грехи такие, которые не указаны в Слове Божьем, они говорят. И поэтому эти грехи можно делать. Но поймите, Дух Святой, когда вы облечены силой Святого Духа, когда вы идете к Богу, Он указывает тебе и говорит, это грех. Любое непотребство является грехом. Любое непотребство, любое разрушение личности является грехом. Никотин разрушает организм, это грех. Вы убиваете самих себя, вы человека-убийца, вы разрушаете свою нервную систему, вы разрушаете свои легкие, вы храм Святого Духа. Представьте себе храм Святого Духа. Когда человек разрушает и говорит, этого в Слове Божьем нет. Вот, и поэтому он курит. Но, тем не менее, он принимает наркотики. Есть наркотики разного порядка. Есть наркотики звуковые, есть наркотики в таблетках, есть наркотики иглой, вводящейся жидкостью. Есть разные наркотики. То есть, есть такая музыка, наркотическая музыка. Человеку не нужен наркотик. Заиграла музыка, и она действует как наркотик. Она его приводит. То есть, тяжелый рок, или же вообще рок-н-ролл, это наркотик. Музыкальный наркотик. И он страшнее всех наркотиков. Он страшнее всех наркотиков. Это массовый наркотик. И он везде, он лезет, он убивает все в человеке. Когда, видите ли, Бог рассчитал тело и наше ухо, и наш слух на особые, то есть, параметры по слуху, которые мы можем воспринимать, и они действуют благотворно. Но сатана это знал, и он рассчитал такую музыку, которая будет разрушать вашу личность. Она будет диктовать вам то, чтобы вы разрушали. И когда человек слушает музыку, исшедшую не с неба, она обязательно ведет разрушающее действие. Иногда даже тихая, бывает спокойная музыка, убивает человека, потому что там тление, там разврат. Это музыка для ночных баров бывает, где потихонечку так человек под наркотиком начинает что-то там думать в грехе, забывает обо всем, лишь бы только удовлетворить низкие свои инстинкты. Иногда христиане слушают такую музыку. Они любят ее, они не могут даже расстаться от нее. Что же говорить дальше? Разве они могут взять крест? Ведь прежде чем крест взять, надо себя отвергнуть. Мы уже говорили, срубить это древо познания добра и зла. Они этого не делают. И поэтому они потерпят кораблекрушение в вере, они падут костьми в пустыне. Большинство христиан не почитает субботу, не подчиняется ей, извращает ее. Я уже сказал, это тоже грех. Вы можете исполнять настоящую субботу, но если жена не подчиняется мужу, не надо никакой субботы. Суббота – это подчинение. Это подчинение. Это не действие самому, а представляя действие Богу. Это не твой личный свет, не твои эмоции, а свет Божий. Тебе уже не надо светить, тебе не надо указывать. Светило его, как кристалловидный кристалл. Яспис кристалловидный. Он наполнил все собою. И поэтому очень многие такие факторы, которые удерживают христианина, он не изучает, он не дает, он не платит, и поэтому погибает. Совершилось. Я есть Алфа и Омега, то есть первый и последний, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Вы знаете, о людях, которые принадлежат к Царству Небесному, сказано, что они наследуют землю, и что у них из чрева потекут реки воды живой. Книга чисел, 24 глава. Здесь такие слова сказаны. Валаам говорит, как прекрасны шатры твои, Иаков, жилище твои, Израиль. Расстилаются они, как долины, как сады при реке, как алоиные дерева, насажденные Господом, как кедры при водах. Польется вода из ведер его, и семя его будет, как великие воды, превзойдет Агага, царь его, и возвысится царство его. Польется вода его из ведер его. Вы знаете, здесь очень много есть таких примеров. Вот реки воды живой здесь представлены в воде, которая польется из ведер его, из чрева вашего. Илья сказал, лейте на все сожигаемую жертву. 12 ведер было вылито воды, из ведер его польется вода. Это учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти. 12 учений, как одно, слитое в одно. Иерусалим, как слитый в одно. 12 ворот, как слитый в одно. Это 12 учений. И вот эта вода. И вода не у всех будет течь, а только те, которые будут иметь жизнь в себе, которые дадут возможность, чтобы это их зерно, то есть их душа упала туда и умерла, и принесла плод. И вот здесь сказано «совершилось». И тогда я буду ему Богом, и он будет мне сыном. И побеждающий наследует все. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою, это смерть вторая. Боязливых же и неверных. Вы знаете, такие грехи, как страх, совершенно не котируются в христианстве. Человек понимает, что это истина, но он не может сказать голос за истину подать. Он понимает, и он считает, что здесь нет никакого греха. Он поддерживает большинство, которое неправо. Он это явно видит. Я встречался с епископами и пасторами, которые говорили мне, я вижу, что это истина, но я не могу ее сказать. Народ к этому не готов. Недавно один мне говорит, ты слишком рано сказал эту истину, ты сухое дерево надломил. Надо было истину внести, а потом приводить ее в действие, надо было сперва научить. Я говорю, я научил. Кто принял, тот принял. И я сделал, как сказал мне Господь. То есть, знаете, люди всегда находят вот причины для своего страха и малодушия. Они не хотят говорить истину, хотя и знают ее. Но если ты знал истину и не говорил, значит, ты малодушный. Иногда это малодушие исходит из характера, он просто боится потерять их. Иногда малодушие исходит из скорости, он боится, потому что это деньги, это какое-то состояние он потеряет. Если он объявит эту истину, от него отвернутся люди. Пусть отвернутся от вас все. Пусть оставят вас все, пусть ваша жена отвернется от вас, пусть ваш муж скажет, я тебя не знаю, пусть дети от вас отвернутся, родственники, близкие друзья, быть может, многие годы они были вашими самыми близкими друзьями, вашей опорой, вашим утешением. Но если они отказались от истины и отвернулись от вас, остаетесь вы с Богом или с ними? Пойдете вы снова барахтаться в грязи с ними? В той грязи наконец-то увидели, что это было просто барахтанье. Это была просто религиозная игра. Как дети в куклы играют. Сегодня она играет за маму, а завтра она еще за кого-то играет. Так и они играют. Хотя они знают истину. Некоторые из них. Это боязливые. Но Слово Божие говорит, что боязливых и неверных. Неверность. Неверие не всегда из страха исходит. Это другой грех. Неверие иногда исходит из упорства. Из черства человеческого сердца. Оно верит свидетельству человеческому, а не свидетельству Божьему. Иоанн пишет, если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше. Если Бог свидетельствует здесь, что это так, вы можете стоять на этой книге. Вот Бог свидетельствует, говорите, правда, сразу будет все рушиться, но вы не бойтесь. Даже если вы и умрете, но вы исповедовали так, как написано. Вам говорят, где оно, где эти обетования? Вот уже как умирают отцы, ничего не происходит. Не бойтесь, не верьте. Исповедуйте Слово Божие. И Бог в нужный момент повернет. Он просто ждет. Он ждет, пока мера амореев будет наполнена. Хитеев, гергесеев. Поэтому Он с великим долготерпением щадил сосуды гнева, чтобы показать преизобильную славу над вами. Не сразу Бог действует. Не сразу гнев Его. Гнев Его открыт. Но я говорил, между открытием гнева, между приговором, который уже был высказан, и между его исполнением всегда есть промежуток. И иногда долготерпение Божье великое. Мы на весах Божьего долготерпения все находимся, буквально все. Чтобы не думали, что кто-то на весах долготерпения, а я не на этих весах. Все мы, каждый в отдельности, находимся на весах Божьего долготерпения. И Бог долготерпит. И потом смотришь, вот по этому времени кто-то начинает каяться. Говорит, Господи, прости меня. Я неправильно поступала. Я неправильно говорил, я неправильно действовал, кается. И Бог добился своего. А кто-то терпит кораблекрушение в вере, и гнев испепеляет его. Поэтому боязливых же и неверных, скверных и убийц. Скверный. Вот как раз не только блуд является скверной. Скверной является никотин. Скверной является наркотики. Скверной является сквернословие. Да, вы не курите. Но вы сквернословите. Вы сквернословите. Вы кричите. Вы возбуждаетесь, вы в гневе кричите, вы теряете самоконтроль. Вы сквернословите. И это тоже скверно, если даже не скверно. Всякий крик, всякое злоречие да будет удалено от вас. Боритесь, вырывайте у дьявола. Вы стоите на твердом основании, вы можете вырвать. Вы чувствуете, подошел гнев, вы можете им не воспользоваться. Вы скажете, на этот раз я тобой не буду пользоваться, хватит. Ты мне уже надоел, ты убиваешь меня. Не буду. Дети возмутили вас, что вы не можете, в общем-то, подойти к ребенку, он что-то сделал, у вас гнев. Жена что-то сказала, гнев. Муж что-то сказал, сразу лицо в краску. Нет, сразу голос звенит металлом. Тихо, замолчите и скажите, хватит гнев. Я отрекаюсь от тебя. Начинайте, усилия, я знаю, что только усилия наши и Дух Святой поможет. Если мы не будем делать усилий и просто исповедуйте, Господи, избавь меня от гнева. Господи, избавь меня от крика. Господи, дай мне любовь. Бог не дает любви. Любовь выращивается. Это плод. Он выращивается. Я думаю, любая невеста была бы глубоко оскорблена, если бы жених ей сказал, дай мне любви. Я не люблю тебя. У меня нет любви к тебе. Поэтому, дай мне любви. Или наоборот. Вы представляете, что бы было? А мы не стесняемся становиться пред лицом Божьим и говорить, Господи, дай мне любви. Господи, дай мне кротости. Господи, дай мне смирение. Не просите у Бога ни кротости, ни смирения, ни любви. Когда вы просите смирения у Бога, Он обязательно возбудит против вас мужа, жену, детей. Вы же просите смирения, терпения, и Он вам даст такую ситуацию, где вы должны проявить это смирение. А вы просите, Господи, дай мне смирение. А потом, Господи, я просила тебя смирения, а ни за что муж на меня накричал, обвинил меня в том, в чем я не виновата. Но ты же просила смирения, ты же просила терпения. И Бог тебе дал его. Выращивай свою любовь, взращивай. То есть даже если этого ты не просишь, но стремишься к Богу, и ты поймешь это, то ты поймешь, что эти обстоятельства работают на тебя. Работают на тебя. У нас еще есть немножко время. Я еще хочу осветить один вопрос. О Царстве Божьем. Кто будет на этой новой земле Царством Божьим? То есть это еще будут такие люди, которые оставили все. Я еще хочу одну черту показать, что значит оставить все. Вы знаете, у человека есть соответствующие ценности, их много. Я сегодня не буду о многих говорить, но хочу затронуть одну ценность, которую так долго и так много никто не трогал никогда. Особенно у нас, людей севера, славян. Когда один богатый юноша подошел ко Христу и сказал, «Господи, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он говорит, сказано в законе, что делать. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим». Знаешь заповеди? Знаю. Он говорит, «Господи, я все это от юности исполнил». Хорошо, говорит. Тогда говорит, «Оставь все, раздай нищим и следуй за мною». Он посмотрел на него и полюбил его. И будешь иметь не только жизнь вечную, царство будешь иметь. Кто ходит за мною, тот будет иметь царство. Где я, там и слуга мой будет. Иди за мною. И написано, он опечалился и отошел. Был очень богатым. И тогда Христос сказал ученикам, говорю вам, легче верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Небесное. Другими словами, игольные уши я уже говорил много раз, думаю, все вы знаете, это маленькие ворота в Иерусалимской стене. Каждый город древний имел громадные ворота, запоры, они открывались днем и ночью закрывались, чтобы враг не вошел случайно в город. И сторожа были. Но оставались ворота для пешеходов, запоздалых. То есть армия не может войти, там стоят стражи, и ее моментально, то есть увидят. Маленькие ворота. Но в эти маленькие ворота даже человеку высокому нужно было просто нагнуться и пройти. Средний рост человека свободно проходил. Но верблюду нужно было на колени, становиться и ползти на коленях. Стена была толстая, иногда, то есть, это как туннель. Стены были иногда 6, 7, 8, 12 метров толщиной, 3 метра толщиной. Практически верблюда били, ставили его на колени, то есть, его толкали туда, и он не мог, горбы ему мешали. Он падал на колени, и потом один, значит, тащил его, другой отсюда его толкал, и его били, и он таким способом продирался сквозь вот такие вот каменные ворота, то есть каменный проход такой узкий. И Христос говорит, вот легче ему, то есть его нужно было затащить. То есть богатого не затащишь. Первая церковь зиждилась на том, и сила ее была в том, что они все отдавали. Я уже говорил, десятина не могла людей ввести в Царство Небесное и не ввела. Она не могла соперничать с Царством Небесным. Для того, чтобы войти в Царство Небесное и наследовать его, нужна была сверхдесятина. Этот сказал фарисей: «Я даю десятую часть из всего, что приобретаю, имею. Десятую часть. Я молюсь и пощусь». Но он не имел Царства Небесного. Но для того, чтобы иметь Царство Небесное, он сказал: «Если праведность ваша не превзойдет». В чем же праведность? Вот это великий труд служения, когда Бог делает вызов для вас. Вы чувствуете тогда небывалое благословение Божие. Бог касается вас. Он говорит вам, что все это быстро проходит. И никто ничего не потеряет, то, что даст мне. И поэтому вот это богатство нищеты. Чем вы больше даете Богу, радости больше, скорбей много. Но они среди великих скорбей преизобилуют радостью, пишет Павел. Служа святым, среди великих скорбей, чем больше скорби, тем больше радости. Преизобильная радость. Поэтому Дух Святой, как никогда сегодня, предпоследними днями, для сынов царства это только принадлежит. Кто не хочет быть сыном царства, можете удовлетворяться десятиной или бросать по доллару или там по 20 центов, это ваше дело, для дела Божьего. Но те, которые сделали ставку на царство и на восхищение, сатана захочет сейчас вырвать у вас это положение. Не сдавайтесь. Для Царства Небесного нужна сверхдесятина. Это для Господа. Почему Бог это делает? Потому что это наша душа. Это одно из ее самых излюбленных, я бы сказал. Очень многие великие люди падают, потому что внутренние силы привязаны к деньгам. Потому что за деньги все можно иметь в этом мире, я имею в виду. Все можно купить в этом мире. Но когда вы отдаете это все, вы имеете возможность приобретать у Бога все. Побеждающий наследует все. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Не богатых избрал Бог, не бедных ли мира избрал Бог, быть богатыми верою. Быть богатыми верою. То есть, ну что мы на этой земле, сколько мы проживем? Но Бог начинает благословлять людей. Не сразу, быть может, не сразу. Нужно отдавать во имя Господа и не ждать какой-то отдачи. Но тем не менее, он даже о десятинах сказал Господь. Даже о десятинах. У пророка Малахии сказано: «Принесите в дом мой десятины, которые я сказал. Не наполню ли я тогда до избытка вам? Не дам ли я вам тогда мерою полную, нагнетенную и утрясенную?» Вот почему люди не имеют благословений Божиих. Вот почему они их теряют. Потому что они не хотят от себя оторвать. Как будто какое-то отношение имеет к благословениям. Это имеет отношение к твоей душе. И когда ты отрываешь у своей души, для нее это смерть. Для нее это смерть. Вы что, как такую сумму отдать? Он отдал, а потом начинает жалеть. Не жалейте, возьмите. Но повторяю, те, которые решились идти, продолжайте идти, не сдавайтесь. И мы будем испытывать необыкновенные благословения. Мы стоим на той черте, когда должно произойти восхищение. Бог замедлил сейчас с восхищением, но оно произойдет. Слово Божие сбудется, оно произойдет. И неважно, захватим ли мы его в живых, или же мы умрем в таком состоянии. Но дай Бог, чтобы умереть в таком состоянии, чтобы упразднена была наша душа. Чтобы нам не оказаться, как здесь написано, в озере огненном, боязливых же и неверных, скверных и убийц, любодеев и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов. Идолослужители, идолослужители. Деньги – это идол. Музыка – это идол. Искусство – это идол. Наука – это идол. Религия – это идол. Дело Божие в кавычках может быть идолом. Бог не посылал человека на это дело, а он пошел. Он пошел на миссионерскую деятельность, он пошел еще на что-то и стал поклоняться этому делу. Это идол. Да, был змей когда-то, которого Бог сказал: «Вознесите», но он стал идолом. Да, были жертвенники, были рощи, но они потом стали идолами. Бог сказал: «Не делайте себе никаких изображений ни на небе вверху, ни на земле внизу». Очень многие вещи, все то, что мы любим, где сокровище наше, там и сердце наше. Идолом может быть жена, идолом может быть муж, идолом могут быть дети, идолом может быть молитвенный дом, машина, деньги, то есть бизнес, мебель, что угодно может быть идолом. Одежда, мода, прически, косметика, что угодно может быть идолом. Где ваше сокровище? Куда вы отдаете ваше сердце? Это идол. Слово Божие говорит: участь в озере огненном. Но мы говорим: «Господи, как же ты меня в озеро огненное, вот, я же в собрание ходила постоянно, вот, ну и жертвовала, и все». Это идол. Я только хочу сказать, те, которые способны жертвовать по вызову Духа Святого, они способны и другие вещи совершать. Они способны не только деньги отдавать, но они способны, когда подходит гнев, сказать: «Замолчи». Они способны, когда подходит сказать ложь, сказать нет, лучше скажу правду. А если сказал ложь, потом пойти и сказать, прости меня, я солгал. Они готовы признать свою ошибку, они готовы признать свой грех. Разве павшие не встают? Встают. И поэтому я хочу оставить немножко время для вопросов. Хоть мы не вовремя начали немножечко. В следующие раза будем начинать вовремя, благоустроимся. А теперь время для вопросов немножко, если есть, пожалуйста. Новая земля – это не совсем, но она новая, называется. Вот как наши тела, я объяснял, как наши тела будут воскрешены, то есть Бог дает новое тело, но воскресение тогда зачем? Пусть бы там уже это тело распалось, а Бог совершенно новое тело дал бы для моего духа. Но у Бога ничего не выбывает, это его творчество, он проводит его через смерть. Земля и все дела на ней сгорят. Вот как тело полностью распадается на элементы, сожгите вы и вот испарилось, не видно. Но тем не менее остались химические элементы, что-то осталось. Вот это что-то, оставшееся от земли, Бог возьмет так, что вот это что-то оставшееся будет чистым. Все проклятие будет сожжено в огне. Оно сгорит в огнях Божьего суда. И поэтому вот на этой базе Бог сотворит новое небо и новую землю. У него нету совершенно такого, чтобы ничего не осталось. Он уничтожает закон греха, закон тления и закон распада, который есть в земле и в человеке. Но в то же время оставляет тот состав первоначальный, из которого он творил небо и землю. Ведь написано, что вначале Словом Божьим были сотворены небеса и земля. И когда Бог сотворил землю, она была безгрешной, и не было на ней проклятия. Первое проклятие земля понесла тогда, когда пролилась кровь Авеля. Он сказал, проклята за тебя земля, за то, что она приняла кровь. То есть земля скверняется кровью, и очиститься она должна вот таким судом. То есть кровь за кровь, и потом огонь. Таким образом, новая земля будет вот из состава этой земли сотворена, только из того состава, который останется после огня, уцелеет после огня. Поэтому и не бойтесь, когда огонь испытывает драгоценный металл и гибнет в нем, что в огне гибнет? Драгоценность сама не гибнет. То, что сказанное Богом, не гибнет. Слово Божье – это чистое золото. Золото не гибнет. Оно плавится, гибнет что? Инородные элементы, они сгорают, а золото очищается. Земля будет точно так же очищена. Человек растлеет, то есть тлеет, распадается и очистится таким путем. То есть все это сгорит, все это останется, и Бог новое дает. То, что Бог вначале сотворил, все-таки остается. Вот его слово творило человека, и его слово творило землю, небо и все видимое. Вот что-то такое творческое, божественное там остается. Бог таким способом отделит свое от сатанинского, от дьявольского. Есть ли отличие святого от праведника? Праведник упадет 7 раз. Слово Божие так говорит. Мы будем как раз к этому месту подходить. Вопрос немножко наперед, но ничего. Праведный творит правду еще, и святый досвящается еще. Какая разница между святым и праведником? То есть, святой и праведник – это одно и то же лицо. Это одно и то же лицо. Не может быть, допустим, святой, то есть, если он праведник, то он не может быть не святым, потому что наша праведность, как запачканная одежда. Любой праведник – святой Божий. Слово «святой» – это отделенный. Когда Слово Божие говорит, я уже показал, отделить, взять вот с этой стороны и посвятить Богу. Посвященное Богу называется святым. Были в храме сосуды Господни, но точно такие сосуды были в домах. Разницы никакой не было. Но однако, когда Валтасар взял точно такой же золотой сосуд, у него были золотые сосуды Ваалов, Астартов, там, Бога Римана, разных богов. Им тоже золото посвящали. Ваалу очень много золота посвящалось. Вся утварь Ваалу была почти золотой. Великий истукан был построен из золота. Я говорил, 28 тонн золота было только вот на стол хлебопредложений для Ваала в Вавилоне. И вот эта статуя Ваала золотая, 28 тонн золота. Следовательно, если они могли на это золото, то вся утварь была золотой. Но Валтасар захотел пить из золотых сосудов. У него и свои сосуды были золотые. Он был царь. У него были сосуды других богов, золотые.
но он захотел пить вот из тех сосудов, которые из Дома Божьего взяты. Он хотел показать, что он Бог. Он стремился к власти. Он кощунствовал. И поэтому вышла кисть руки и написала ему приговор. Поэтому святой – это просто отделенный. Святые освящаются еще, отделитесь и выйдите от них, и не прикасайтесь к нечистому. Освящаться – это значит отделяться. Отделяться, чем-то отделяться от этого мира, от блудницы. То, что блудница считает святым, вы должны считать грешным. То, что мир считает интеллектуальным, высоким, вот, этикой своей считает, быть может, вы должны не считаться с этим. Вы должны смотреть, как вам говорит Бог, что вам указывает Бог, как говорит Бог жить. Вот это значит отделяться. А творить правду – это слово творческое. Слово творить – это творческое. 5 глава Матфея, там говорится об этих заповедях Божиих. И далее говорится ниже 6, там глава 7, вот эти главы, в общем-то, все говорят, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Ну, если кто-то истолкует неправильно, что такое кроткие, которые наследуют землю блаженные, что такое чистые сердцем, которые Бога узрят. Есть, допустим, толкователи, которые говорят, что можно быть чистым сердцем, но в то же время не кротким. Вот я чистого сердца, но извините, что у меня нет кротости. Но поймите, что раз нет кротости, значит сердце грязное. Ну не может вот чистое сердце изрыгать зловоние, гнев, распри, крики, разногласия, непокорство, непослушание. Это не может исходить из чистого сердца. Поэтому, если вы чисты сердцем, то вы и кроткий, милосердный, и так, и так. То есть, если вы сотворитесь со мною, то великим наречется. Сотворить – это значит вместе с ним творить. Отец мой до ныне творит. Вы должны творить вместе с ним волю Божию. Иисус творил волю Божию, теперь мы творим ее. Он ее продолжает делать. Он говорит, отец мой до ныне творит. Сотворить – это значит вместе с кем-то творить, проявлять творческий элемент. Так вот, праведник, он может только творить правду. Это творческий элемент, которого нету дьявола и которого нету людей. Многие люди делают законную правду, но она не есть творческая правда. Когда люди по закону что-то делают, по Моисееву, они не творят. Они просто копируют, они диктуют, не понимая, что они делают. Но когда христиане делают, они знают, что они делают. Они творят. И для того, чтобы творить правду Божию, то нужно отвергнуть себя, повторяю. И вот здесь вот практически это к одному и тому же лицу относится. Святый да освящается еще, и праведник да творит правду еще. Потому что в начальном пути своем святой ничем не отделяется ни от святого. Я уже много раз говорил, что евреи за дверями, которые были помазаны кровью, ничем не отличались от египтян, которые не были помазаны кровью. Эти евреи были точно такими же идолопоклонниками, как и египтяне. И если бы не было там крови, то ангел, который проходил, он убил бы первенца. Но если египтянин себе намазал кровью, то ангел прошел и не убил египтянина. Мы читаем, множество иноплеменных народов вышли с Израилем. Но если еврей не помазал, то он его убил. Дафан, Корея, Верон были уничтожены. Земля расселась под ними. И несмотря на то, их постиг почти тот же суд, что и фараона и войско его, только над теми море расступилось и поглотило их, а пред этими земля расступилась и поглотила их. И нет никакой разницы перед ними. Но если бы они были под защитой крови, и подчинились бы, этого бы не произошло. Поэтому слово «святой» – это отделенный, ничем не отличающийся еще от того. Но оно говорит, отделяйтесь дальше. Чем будет глубже ваше отделение, чем дальше вы оторветесь от этого Египта, тем лучше для вас. Пусть вы пойдете костьми в пустыне, но в Египет вы уже не возвратитесь. Бог настолько вас вывел оттуда, что у вас нет возможности туда возвратиться. Можете опираться на ваш интеллект. В Египет назад пути нет. Вы просто пойдете костьми в пустыне, вашей крепостью, вашим интеллектом, вашей наукой, вашим опытом христианским, будем говорить, вы пойдете этой крепостью. Если не признаете Бога, что Он имеет абсолютное право и никого не допускает, чтобы кто-то вмешивался в вопросы поклонения и в вопросы избрания. Интеллект избирает, голосует. Бог не признает за интеллектом таких вещей, и поэтому они со своей крепостью падают. Бог оставляет за собой право и сегодня выбирать. Поэтому относительно праведник дотворит правду еще, 7 раз падает и встает, говорится о том, что он совершенствуется. Он упал и смирился. Он упал и смирился, и покаялся, и встал, и пошел. А нечестивый не пошел. Вот тот старший брат и не пошел каяться. Он огорчился и вышел за двери. А этот младший упал и сильно упал, и ушел от отца, и оставил родной дом, и расточил все то, что отец ему дал, с блудницами, а этот никуда не уходил. А потом пришел, потому что у него было основание, он хорошо помнил отца, он говорит, в доме отца моего много хлеба. Он знал богатство, щедрости и благости своего отца, и рискнул попросить отца о милости. «Отец, можешь ли меня помиловать? Я вот такой». И отец его помиловал. «Могу. Прими меня как раба». «Нет, не могу. Как раба принять. Как сына. Перстень, обувь, лучшую одежду, лучшего теленка и радость». И небо все радуется об одном кающемся грешнике. Вот почему блудники и мытари вперед вас идут, Царство Небесное. Вот почему они вперед идут, потому что они говорят, можешь ли помиловать? Вот почему этот оправданный более пошел мытарь, который бил себя в грудь и говорил, Господи, помилуй меня грешного. У меня нет никаких достоинств, у меня ничего нет сказать. Я жил справедливой жизнью, помилуй меня. Господи, я столько жертвовал для Тебя, помилуй меня. Я ничего не делал для Тебя, помилуй меня. Вот почему он сказал разбойнику, ныне же будешь со мною в раю. А этому старшему сыну говорит, сын мой, все мое твое. Он говорит, нет, я хочу иметь свое личное и повеселиться с друзьями моими, а ты мне никогда не давал. Да, отец ему никогда бы не дал веселиться с его друзьями. Он должен был тогда поступить, как поступил младший сын, искренне и честно. Грешишь так греши, но не называй себя, что ты что-то такое особенное. Вы знаете, люди, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, они разлажены, они полностью разложенные внутри себя, они грешники. Они совершают блуд внутри себя, только что не совершили его в буквальном смысле. Христос сказал, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Кто смотрит на мужчину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Но так как у них не было прямого прелюбодеяния, а у этого есть прямое, то они говорят, блудник, блудник, отлучить его до пришествия Христа. Но он кается и говорит, простите, помилуйте. А этот постоянно грешит. Постоянно вот демон у него блуда в глазах. Иногда, знаете, встречаясь вот так вот с человеком, не по себе становится неприятно. В общем-то, вид благочестия, святой, святая, и нехороший взгляд. Взгляд блуда. Дух там такой, это одержимость своего рода. Человек не знает, быть может, он мучается, но не хочет открыться. От этого можно избавиться. От этого надо отрекаться, молиться, воевать с ним и изгонять его. Чистым очам твоим не свойственно смотреть на беззаконие. Первое, что вы должны прекратить для себя, отключить телевизор и выбросить его, потому что вы не умеете пользоваться им. Оттуда идет весь блуд, оттуда идет вся панорама. Вот почему вы не можете, вот почему вы не наслаждаетесь. Вы приходите в собрание, вы чувствуете иногда, что-то такое здесь есть. Потом приходите дома, садитесь перед телевизором, и все, и вы опять погрузились в этот мрак, в эту тину. И что будет, когда вы будете вот так вот постоянно? Вы можете использовать его в своих планах, то есть, ну, в своих интересах, правильно, но коль не можете, я говорю, отключите или же выбросьте его совсем. Вот что значит быть праведником, вот что значит творить вместе с ним, вот что значит очам своим не давать. Да, мне эта манна уже надоела, вот откроешь Библию, и там ничего не видишь. А вот как только телевизор включишь, сразу все увидел. А потом хотят каких-то благословений. Плюс эти люди, самые бунтари в церкви. Вот они всегда почему-то берут на себя всю инициативу. Мы, Господь, ничего не делая, в общем-то, кроме знаете, переворота вот такого. Поэтому мы должны просто понять, что такое праведник и что такое святой. Что это одно и то же лицо, в общем-то. Но вполне святой может не делать праведных дел. Но праведник святой. А святой не всегда может быть праведником. Вот почему они разделены. То есть вот то, что он был за дверями, помазанными кровью, он еще не праведник, потому что у него нет личной праведности. Вот это праведность Христа. У него нет еще личного весона, жизни Божией, пребывающей в нем самом. Мы будем о ней говорить дальше. То есть вот дальше, следующие главы там заканчиваются. Мы будем об этом говорить более подробно. Сейчас просто нет времени об этом говорить. Мы уже говорили немного, что такое весон, что это праведность святых. То есть та праведность, которую они соткали, срубив свое древо познания добра, то есть отвергнув себя и последовав за ним, отвергнув себя. То есть отказаться от внутренней силы души. Принадлежность и следствие, так точно. Да. Я просто не зацепил этого вопроса. Я раньше о нем говорил и посчитал не совсем уместным повторяться, но сейчас повторюсь. И моря уже нет. Мы уже говорили перед этим. И смерть и ад отдали. Море отдало мертвых бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых бывших в нем. И судимы были по написанному в книгах. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. И там написано далее, и смерть и ад были брошены в озеро Огненное. Море не было брошено в озеро Огненное. Море – это спасенные, прообраз спасенных людей. Но в этом море, ввиду, что там спасенные люди, там есть и блудница, там есть все люди, то есть всякого рода рыбы там есть. И вот Царство Небесное подобно вот это малое стадо тому, что бросили сеть, закинули, хорошую выбрали, а то опять бросили туда. Хорошее – это царский покос, это те, которые заплатили цену, те, которые не пошли на компромисс с миром, с грехом, с друзьями, с родственниками, которые сказали «нет» миру и пошли к Богу. Остальное осталось в море. Как же Бог будет поступать с этими? И в этом море написано «Левиафан» у пророка Исаии. «Левиафан» – прямо бегущий змей, и «Левиафан» – изгибающийся. То есть «Левиафан» – прямо бегущий – это лицо атеизма, то есть грех. На лицо отвержение всякого Бога прямо. А Левиафан изгибающийся – это блудница, которая имеет вид благочестия, которая изгибается. То есть она представляется святой, доброй, дело Божие, союзы, все. А там ничего нет. Бог не говорил, эти союзы ничего не дают. Вы знаете, чем дальше, тем больше. Узнаю, спрашиваю, что этот союз будет делать? Чем ваш союз будет заниматься? Они не могут ни толком сказать, чем они будут заниматься, в общем-то. А зачем вы сумасшедшие деньги тратите, отнимаете служителей отдела, гоняете их по всей Америке на всякие слеты? Для чего вы все это делаете? Что вы будете делать вашим союзом? Вырабатывать то, что до сих пор не выработали. Учение будем вырабатывать. И вот соберутся и вот вырабатывают, переливают, потом... В конце концов, кто-то кому-то тумака дал, оскорбил, я имею в виду словесно, и разошлись, ничего не выработали. Опять будут вырабатывать. Вот. А остальные все смотрят, о, там, братья там на таких высотах собираются, вот, что-то они там вырабатывают. Конечно, конечно, стыдно об этом говорить, но тем не менее, это истина, это так, это правда. Вот, это правда. И мы должны избегать от этого, вот здесь сказать, вот, нет, нет. Поэтому море, написано, он кипятит пучины морские, этот Левиафан. Но написано, Господь убьет своим мечом тяжелым и крепким Левиафана-змея прямо бегущего и Левиафана-змея изгибающего. Он убьет и зверя, он убьет и блудницу. Мы уже говорили, зверь – результат работы сатаны в светском мире, в безбожном мире. Блудница – результат работы сатаны в народе Божием. Церковь Иисуса Христа – результат работы Духа Святого в народе Божием. Он выбрал себе. Поэтому море здесь прообразно сказано, и моря уже нет, не имеется в виду в буквальном смысле моря. А уже нет того моря, в котором был Левиафан и кипятил пучины морские. Такого моря уже нет. Вот такого моря. Но мы видели, люди стояли на стеклянном море. Опять кристалл, оно как кристалл. Это образы были показаны. Но новая земля и новое небо, каким оно будет? Все то, что есть на этой земле, оно отображает небо. Оно отображает то, что вот Бог творил, вот все то, что творил. Он нас сотворил по образу и подобию своему. Все говорят, какой образ Бог имеет? Подобие вечности, здесь имеется в виду характерности, то есть характер, подобие. А образ, то есть это уже очертание, то Бог имеет очертание такое все-таки, как мы. Потому что Он нас по своему образу сотворил. Следовательно, сотворив землю, все, что на ней, она имеет какое-то отражение, это как тень той новой земли. Новая земля будет совершенно лучшей природой, вот, в более совершенных формах, в более в красках других, в лучших, но оно будет. Это прообраз такой. Реки будут, написано. Здесь в Откровении больше говорится о духовной структуре новой земли и нового неба, нежели в буквальном смысле, чтобы вы поняли. Иоанна, как он нам объясняет. Речь идет о духовной структуре, представляется духовное качество. Город Иерусалим, а это невеста, это масса людей. Вот все, что мы рассматривали, море, а это практически море спасенных, вот ад – это место, море – это место, смерть – это место. Поэтому мы сейчас говорим не о буквальном небе, а буквальной земле, которые будут, но мы говорим так, как Слово Божие учит нас, какой характер будет буквальной земли, какие люди будут по своим характеристикам на этой новой земле и на этом новом небе. Поэтому море вот такого там уже не будет, что там будет все. То есть море, там есть плевелы и там есть пшеница. То есть, по другой притче, Царство Небесное подобно вот такому полю. И плевелы взошли, и то взошло, это море. Но вот там такого моря уже не будет, потому что ничто преданное мерзости, нечистое, не войдет туда. А все войдут в озеро Огненное, поэтому моря там не будет, где будет все вместе. Маска будет сорвана с лицемера здесь, на земле. И на новую небо, и на новую землю войдут только люди, которые могли прийти и сказать: «Господи, такая, как есть, такой, как есть, прости меня». И Он омоет и простит вас и введет туда. Если больше нет вопросов, и я чувствую, мы утомились, наше помещение, как видите...